И последний доклад до перерыва. У нас тут небольшая перестановка. Марина Альбина Ариас, Мишки, планетарная утопия философии коллективизма. Пожалуйста.
Философской русской мысли начала 20 века, а именно записные школы марксизма, где как раз и были культивировались идеи философии коллективизма, где возникла эта гуманитарная утопия философии коллективизма, о которой я хочу сказать несколько слов. Чтобы понять, о чем идет речь, я хочу обратиться к воспоминаниям Алексея Золотарева, который в то время тоже жил на Капри, и рассказывает о всеобщем увлечении русской колонии на Капри идеями, научными идеями и философскими идеями, которые все имели гуманитарный масштаб. Из таких деятелей он называет немецкого астронома Миллера, который создал обсерваторию, и каприцы, русские каприцы ходили к Миллеру любоваться звездами и слушать его рассказы о звездах. У него был прекрасный телескоп, и он немало вложил свои знания, своего восторга перед Вселенной и Вселенной. Это та сторона. Второй немец, который очень уже большой играл роль на увлечении гуманитарной философии на Капри, это был Дон. Это зоолог, который основал биологическую станцию, прообраз международного сотрудничества. На эту станцию приглашались ученые со всего мира, и только из России прошли стажировки на этой станции более 2000 ученых за время существования этой лаборатории, этой станции биологической. Говорит Золотарев в своих воспоминаниях, он говорит и о группе философов, которые в то время приехали на Капри. Это философы, которые приехали по приглашению Горького и создали Каприйскую школу. Это был, конечно же, Лачарский, это был, конечно же, Богданов и сам Горький. Богданов, как пишет Золотарев, вызывал у каприйцев восторженные любования и его физическими знаниями. Он получил Каприйский естественный лицензий и феноменальный
памятник.
Алексей Максимович вел с ней оживленные перепалки с философским вопросом. И устраивал вчера, когда Богданов читал свои произведения. Горький в то время как раз его главная идея по созданию Каприйской школы, которая остается Лачарского и Богданова Владимировна посвящение рабочего. Он в то время организовывал массу дайских проектов, участвовал в журналах, приглашал всех клиентов и своей задачей то, чтобы журнал дал исчерпывающий труд для того, чтобы делать на земле. Гуманитарный труд. Это было любимое слово в установке того времени. Надо заставить читателя, каждого читателя, где-нибудь чухание или грации, слышать шаги истории. И рядом с этой темой, с темой гуманитарной земли, стала тема индивидуализма и коллективизма. Мещанинка на архитектуре индивидуализма назначили историей гибели и коллективизм за создание нового разума, которому предстоит жить коллективного разума. Интерес каприйцев был прикован немецкому идеалисту-химику Остенду. Его идея всеобщего и единого для всей Земли мозга, идея объединения ученых всего мира, стала любимой Натальей. Слово «планетарное» получило хождение на маленьком мозге, и планетарные задачи человечества стали в порядке дня, как я вот цитирую Натальей. Прорытие новых каналов, соединение океана, вопросы воздухоплавания и звездоплавания, забывание новых земель и вселенной. Все это стало на Капри темой безбрежных русских споров и разговоров. Планетарная ненависть, учет всего активного, что совершается на Земле, бодрый и веселый ритм, вот о чем мечтали каприйцы, русские каприйцы. А вслед за ним все участники рабочей школы, которая просуществовала всего 3 месяца, но подготовка к ней длилась целый год, и русская колония на Капри очень активно участвовала в организации этой школы. Это был такой прообраз, как бы рабфака, как пишет Золотарев. Что же касается самого Золотарева, то он тоже удален зоологическому веянию науки Капри. Сохранились конспекты его докладов на тему планетарных задач человечества, относящихся к 1912-1913 годам, где говорилось как раз о бескрайних возможностях человечества, а не космического, вселенского. Речь шла о перспективах изменения климата, об ускорении дальнейших процессов, дальних грибов, изменения правильных выборов холодной вальсы в течение, об изменении даже наклона в земной оси. То есть мы видим, что это действительно была такая энтузиастическая пора, которая выделилась на протяжении 6 лет, связана с пребыванием Горького на Капре, прежде всего, ну и, конечно, существованием русской таблицы Коломии, той, которой задавали русские философы и мыслители. Вот был доклад о Лачанском, который, конечно же, очень интересен в этом контексте. В то время Лачанский поэт революции, как он себя называет, он пишет книгу «Социализм и религия», где выдвигает как раз идеи о соединении марксизма и религии. И это, можно сказать, речь идет о другом марксизме. Также вот, можно сказать, что Лачанский выступает очень серьезно критиком марксизма в тот момент. Он считает, что недооценивается этическая и эмоциональная сторона в марксизме. И вот этот субъективизм, который не хватает марксизма, по его мнению, главное его главного недостатка. Он считает, что Маркс надо рассматривать не как экономиста, а прежде всего как пророка, как Христос, как Христа, как спинозу. Правильный понятый марксизм – это синтез науки и морального энтузиазма. Вот эта идея дополнения марксизма этическим и эмоциональным содержанием, которое отсутствует в марксизме. Это идея Луначарского и строя свою утопию социалистическую. Луначарский говорит о том, что завоевание власти должно быть бескровным. Знаменитая его драма для чтения, так называемая «Фауст и Горь», где как раз в 1908 году написано, как и все произведения, относящиеся к философии коллективизма. Значит, вот Луначарский пишет «Религия, социализм и религия», драму «Фауст и Горь», Горь пишет «Исповедь», Богдан пишет «Красную звезду», утопию. Во всех этих трех произведениях речь о том, что марксизм должен найти другой путь, отойти от ортодоксальности, проповедуемой большевиками, и речь идет о другой эволюции, о бескровном взятии власти, даже не власти, не взятии власти, а переходе власти, и о создании нового общества бесклассового. У каждого из этих, в общем-то, они все едины в одном, в способах перехода к новому обществу, к устроению нового человека. Если мы возьмем Горького, то вот его знаменитое благословительное произведение, так называемое повесть «Исповедь», где чуть ли исцеление больной девушки совершает вот, народу, что во время Крестного года. И здесь как бы есть тоже идея коллективистская, что коллективизм поможет связанию людей туда, где мы созидательную силу, которая будет жить с главной созидательной силой человечества. Если у начальства перевод к власти Фауста, посвященный монарх, руководитель языка Фауста, значит, он выступает в роли посвященного монарха, и у начальства рисует Фауста такого новый тип руководителя, который просвещает свой народ для того, чтобы народ созрел для освобождения от устного власти. Таким образом, в концу этой драмы происходит народное такое. Народ становится в главе государства, он уже нуждается в руководстве и совершает коллективное руководство, и вот к коллективному руководству. Это интересное, как бы, то, что назвали пятой религией Луначарского, потом уже его исследователи. То есть здесь Луначарский выступает проповедником социализма, но в то же время это какая-то особая форма социализма, не та, которая впоследствии идеи, которые возглавляли после Первой мировой войны. Что касается самого Богданова, это как бы мозг, как вести холодный, ненадолго, пока он там жил, то, конечно, это абсолютно уникальный ученый, философ, который еще как бы предстоит осмыслить его вклад в мировую науку. Он как раз обосновывал не с точки зрения религии, не с точки зрения привнесения религиозного пафоса в марксизм, а своей философской идеи, которую он был чувствует религиозной мистики, но с точки зрения науки. И его утопия носит научный характер, так называемая вот книга его самая известная, «Технология» — это всеобщая организационная наука. То есть человеческое общество, Поэтому, когда Богданов приезжает на Хабре и читает свои лекции, то все увлекаются его философией, и вот его как-то тоже идеями. Начну с того, что обосновал, почему все-таки человечество должно перейти к философии коллективизма. Еще в 1904 году он написал свою знаменитую статью «Собирание личности», где говорится, если бы человек был один, он не был бы метапозником. Общение с другими существами – вот что делает человек метапозником. Сумма коллективного опыта возрастает до таких размеров, что отдельный человек обладает ею в более стадии своей жизни, да и то не каждый по умению, тогда выделяется также вроде как носитель всего опыта друга. Первоначальная дорога с отношением к другу шаг за шагом исчезает. Один, опираясь на свой ответственный опыт, начинает ухаживать, остальные следуют его ожиданиям. Он превращается в распорядителя по преимуществу, в организатора групповой силы, остальные привыкают подчиняться, становятся исполнителями чужих указаний. Так совершилось первое дробление человека, отделение головы от рук. Так возникла авторитарная форма жизни. Но она, подтверждает Богданов, в этом раздробленном человеке со стихийной силой возникает потребность стать целым. И он встает на путь борьбы. И на этом пути совершается собирание человека. Собирание человека – это соединение головы с руками, то есть отказ от авторитарной формы общественной жизни в пользу коллективной. И Богданов как раз выдвигает идею о мире как едином организованном коллективном опыте. В то же время социальная жизнь, по мнению Богданова, как неотделимое от сознания, требует особого обращения к сознанию. И таким образом, по его мнению, без классового общества можно достичь предельно физиологическому воспитанию рабочих, возвысив их с помощью пролетарской культуры. Идеи пролетарской культуры, наряду с философией коллективизма, это также большое достижение Богданова в этот период. То есть, чтобы реально преимущество на класс, нет необходимости завоевывать. Вот «Золотой прекрасный звезда», он объясняет, как это должно произойти. Там речь как раз о государственном обществе и бескровной передаче власти в руки трудящихся. Это идеальное общество создано на Марсе по принципу научного социализма. В нем нет ни социального неравенства, ни классовой борьбы. Классовая борьба заменяется борьбой с природой и борьбой обретения долголетия. Но мы знаем, что Богданов очень интересовался этой проблемой, и когда он отошел от партийной деятельности, он открыл институт переливания крови, как раз с этим связано его гибелью, ставил себе опыт по переливанию крови. Его идея была в том, что вот эти переливания крови, они могут продлить жизнь человека и избавить его от болезни. Таким образом, вот эта неограниченная свобода труда, цитата, позволяет жизни рационно организовать производство, потребление, или даже победить собственную честность с помощью нового коллективного коллективистского самосознания. Убеждение в необходимости культурного подъема обучения масс – это вот и есть прообраз капиталистской школы. Это обучение предшествует политической социальной революции. То есть фактически это драматический такой опыт, пережитый каприцами, который был связан с чтением лекций, 3 месяца продолжалась работа каприцской школы по посвящению рабочих, при том, что лекции были по всем вопросам культуры, науки, были изданы книги по этим лекциям, новейшие достижения в области социологии, политологии, в области естественно-научного знания, это как раз занимался Горький в издательстве знания. Были также вот изданы очерки философии коллективизма в 1908 году, в котором участвовали Горький со своей статьей «Улучшение личности», где он доказывал, что идея бессмертия как раз содержится в коллективе, коллектив уже бессмертный. Поэтому личности нет уже необходимости заботиться о своем бессмертии. То есть фактически шла речь об углублении социальной революции, которая проповедовалась марксизмом, о наполнении ее содержания, которое субъективное содержание. Здесь как бы вопрос стоял о давней такой мечте просвещения России и ее, как бы, чтобы Россия вышла на какой-то новый виток своей истории. Ну, в каком-то смысле даже это общилось в Европе. Это была готовская идея, вот такой двух душ России, азиатской и европейской. И в любом случае европейская душа должна была подарить азиатскую душу. Что касается, ну, вот Горький сам занимался экскурсиями, Древняя Англия, Помпея, Рима с рабочими, помимо лекций, которые читались. Он также доставал деньги на эту школу, дали пожертвования и амфитеатр, и Шаляпин, и Мария Федоровна Андреева. И пафос был, что из Горького письма, я, если я что-то закончу, из Горького письма на театр. Писатель совершенно не приемлет, это он пишет как раз вот в период дороги в Горьковской школе. Разные российские землепроходцы из Испании, Южной Америки, других республики, все социалисты и все еретики. Дорогой, нет ничего лучше еретика, и жизнь болезни прекрасна, и ты прекрасна она, русская еретическая честная душа. Предстоит душе этой, теперь объективно говорю, великий экологический опыт по родам в Европе. И веяние могучих крыльев своих много она разбудит, взволнует, оживит. Какое это огромное счастье, какое наслаждение могучее родиться в России. И во дни, когда в ней возникает в жизни новые личности, еще не виданные истории. Может, подумайте, что я? Да, но от радости, от той радости, кое-кое люди, честные, смелые русские люди, искатели земли обетованные, строители нового града. А вот эта идея, которая существовала в течение нескольких лет, идея другого марксизма, другой революции, заслуживает, конечно, более пристального внимания и в каком-то смысле, как пишет Виктория Эстрада о другом марксизме, она, может быть, являлась альтернативой русской революции, но был выбран, мы знаем, другой путь, авторитарный. Здесь можно говорить о том, что вот эта утопия, коллективистская идея, которая зарабатывается на капле, впоследствии нашла свое воплощение, может быть, как раз вот в идее политкульта на какой-то определенный период деятельности Луначарского. Но самое творчество Горького, конечно, как просветителя рабочих, но в целом можно сказать, что, в общем, она так и осталась вот какой-то яркой страницей в истории русской философской мысли. Творчество основания марксизма в русской философии.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот почему вы называете это утопией? У вас вроде бы такие положительные оценки этих рассуждений, построений. Слово утопия, у вас слово утопия имеется положительный смысл, да? Утопия имеет положительный смысл.
Да, пожалуйста, микрофон. А почему разница между издательством и настроением? Вот потом принцип произведения, может быть, потому что они близки по времени, и в принципе в них сильны логические элементы, и в одном, и в другом. И в то же самое время их реализация предполагала разные вещи.
Вот издательство, скорее всего, с идеей Луначарского, который считал, что надо воспринимать максимум в новой религии. Для рабочих масс были непонятны все вот эти разногласия, какие-то сложные принципы марксисты, не знаю, Ленина в его работе, физически какой-то президент Богданова, то есть начальство тем самым вот, строительство, как бы поиски Бога, но поиски Бога мистического, а именно вот такого как бы эмоционального поиски Бога, Бога, который как комплекс вот этих ощущений и просто вот как сам мир. Такое своеобразное толкование, что Бог — это единство мира, это как раз гарант единства мира. Фактически, ну, богостроительство, то, что как мы относим к самому термину культу этого периода, то есть построение, опять же, Бога. Но в чем это построение? Опять же, поиски не выходят какое-то мистическое пространство, хотя здесь есть, присутствует это или нет. Почему? Потому что эта идея пытается основываться на идеях Костеля. То есть эта идея материи — это энергия. Бог, это как бы материя, это энергия. И вот здесь можно говорить о том, что поскольку это сознательный акт, то вот, понимание такого кинезиологического, то здесь можно говорить о строительстве.
Спасибо.
Спасибо.
А
с этическим социализмом западного вы не связываете рассмотрение вопроса? Ну вот, например, лечение Дженсен, да, вот здесь есть очень много параллельных вещей, которые уже замечены исследователями. Действительно, в общем, можно говорить о каком-то параллелизме определенном. Но это особая тема, это, в общем, действительно тема. Но вот порешение на эту тему уже вот есть работа, можно посмотреть ее.
Такой замечательный, поскольку мой доклад на эту тему. Мне все же кажется, что важно определить минимальный платформ авторитаризма. Последнее замечание, что это не авторитарная реакция, оно верно. Но нужно четко понимать, что такое не авторитар. Понимаем ли мы подачи на бескровность, да, формы этого социализма, или это просто некий такой невождистский социализм. Мне кажется, что второе значение, оно более важно для этой группы деятелей, поскольку сама капризская школа, естественно, возникает в качестве альтернативы ленинскому проекту. Если посмотреть на произведение, даже которое вы упоминали, я давно перечитывал «Фауст и город», но то, что касается даже богдановской «Красной звезды», вот тот образ бескровный, бесклассовый, бесконфликтный Марса, который он рисует, это все же образ, который в романе выступается по контрасту с тем, что происходит на Земле. А на Земле происходит мировая война, которая должна вылиться в революцию. То же самое касается Луначарского. Еще в 1905 году после выступления Гафона он пишет стихотворение 1905 год, в котором основная идея в том, что вот эти люди попытались бескровно упросить царя, мы видели, что произошло, в следующий раз мы придем с бомбами, а не с оружием. То есть мне кажется, вот как бы очень важно, опять же, определить, что такое неавторитарность.